Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И мы с удовольствием также приветствуем в нашей студии отца Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма Троицка. Отец Антоний, здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Антоний, очень давно хотелось с вами поговорить об одной библейской книге, которая, на мой взгляд, стоит совершенно особняком, может быть, в моем восприятии. Я имею в виду книгу «Экклезиаста». Почему для меня это очень важный разговор? Потому что в свое время, в давние-давние советские времена, когда у меня еще не было никаких позывов искать Бога и вообще увлекаться религиозными вопросами и исканиями, в ситуации сложной жизненной наугад открыла Библию, открыла на Экклезиасте, читала запоем, потом... конспектировала, поскольку мы жили до интернета, и, как вы помните, эта привычка все конспектировать, она вбивалась в советского студента просто буквально с первого курса. И вот что удивительно, казалось бы, текст очень многими воспринимается как в современном выражении депрессивный. А на меня он произвел чрезвычайно оптимистическое впечатление почему-то. И до сих пор осталось восприятие его очень светлое. Но по-прежнему для меня он стоит особняком, как некий, позволю себе такое выражение, очень интеллигентский текст. То есть, в отличие от, скажем, книг пророков, он полон рефлексий. Что, в общем-то, не очень, на мой взгляд, абсолютно непросвещенный взгляд, не очень свойственно книгам Ветхого Завета. Вот в чем мое восприятие похоже на адекватное, а в чем оно совершенно ни на что не похоже?
Ну, я бы, во-первых, сказал, что практически все библейские тексты требуют некоторого навыка размышления, анализа, знаний, поэтому, ну, тут что ни возьми, можно назвать интеллигентским текстом. Наивно было бы думать, что это не так. Теперь, что касается Экклезиаста, видите, на самом деле ведь Ветхий Завет в еще большей степени, чем Новый, очень гетерогенное собрание. Там есть совершенно разные по своему образу мыслей авторы. Есть тексты в одной традиции, в другой, в третьей, в четвертой, на самом деле четыре минимум можно выделить, а то и все пять. Разных абсолютно по способу думать, по отношениям людей с Богом, потому что для них на первом месте какие вопросы они задают, какие задачи перед своими текстами ставят, разные. И если поставить рядом Экклезиаста и, скажем, Пятикнижие, ну, конечно, это вообще какие-то совершенно перпендикулярные вещи. С другой стороны, в контексте того, что называют литературой мудрых Израиля, после пророческой, той, что сложилось, ну, условно скажем, с начала IV или, может быть, с конца V века до Рождества Христова и дальше, здесь Экклезиаст не кажется таким чужеродным. Но все-таки, даже тем не менее, на этом фоне у него, конечно, есть известное своеобразие. Ну, знаете... Пожалуй, это одна из самых, или, может быть, вообще самая, по-настоящему до конца, до самого предела глубины честная книга. И, пожалуй, я согласен с некоторым зарядом оптимизма, надежды, которая в ней заложена, при том, что он все время говорит, что все плохо, все суета, все вздор, все Вот никакого смысла нет. Но, во-первых, знаете, для меня очень важно увидеть, попытаться понять, прежде чем говорить о том, что Экклезиаст не находит смысла в том, всем, в пятом, в десятом. Он его ищет. У него есть некоторое имплицитное предположение, которое он считает самоочевидным и не формулирует в явном виде, что в человеческой жизни, в человеческой деятельности смысл должен быть. Он это знает. Для него это как дважды два – четыре, и он не считает нормальным, нормальной всю ту бессмыслицу, с которой он сталкивается. Он ищет, где это абсолютное предельное благо. Ему кажется, он так думает, что на земле, в человеческой жизни, в человеческой душе где-то это должно быть. И почти, практически, там, за одним исключением, вообще нигде не находит. Но вот он выражает эту потребность, мне кажется, человеческого сердца, потребность в осмысленности.
Отец Антоний, мы вот так начали, наверное, со смыслов, но для многих наших слушателей, может быть, надо немного пораньше, сначала, потому что я уже просто слышу вопросы вот оттуда, с той стороны приемника. Кто такой экклесиаст?
Хорошо.
Тут это действительно важно в данном случае проговорить.
Несомненно. Итак, перед нами текст. Как это часто бывает в библейских текстах, особенно в поздних, текст анонимный. Имя его автора неизвестно, и по некоторым историческим причинам, которых можно всерьез не касаться, надписан именем царя Соломона. Все те, кто работали в этой огромной корпорации мудрых Израиля, среди самых разных авторов, у них так было принято, они подписывали свои книги вот именем царя Соломона. Поэтому там «Премудрость царя Соломона», поэтому там «Притчи царя Соломона», все царя Соломона.
Несмотря на то, что хронологически уже давно доказано, что это с его периода.
Ну, там лет 500 между ними, да, конечно. Но поскольку Соломон считается в этой культуре родоначальником всех мудрецов Израиля, ну, соответственно, все, что мудрецы Израиля создают, все то, что они пишут, о чем они думают, все восходит так или иначе в их представлении к царю Соломону. Ну, вот он так и авторы книги «Экклезиаста» подписывают свою книгу. Собственно, слово «экклезиаст» означает «говорящий в собрании», «проповедник».
Учитель еще, я так понимаю, иногда
говорит. Можно так, это, да. Но «кохелет» обычно вот переводят как «проповедник» или «говорящий в собрании». Тот, кто нечто такое о своем опыте, о своих отношениях с Богом, вот людям рассказывает. Теперь написана книга, ну, я так с некоторой осторожностью скажу, едва ли раньше конца V века, вероятнее все же в IV. Это время, когда действуют последние пророки, Иаиль, Малахия, время, когда, возможно, уже первая часть книги Даниила создается, это время, когда, вероятно, трудится величайший гений библейской литературы, автор книги Иова. Вот такое отнюдь не бедное на великие умы и сердца время. И вот, собственно, автор книги «Экклезиаста» говорит о себе и о своем труде, о том, что предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Вот так он формулирует свою задачу. Прямо как в современной научной работе. Сначала саммари, у него действительно там краткий свод его выводов, затем, что, собственно, он делает, вот, исследует мудростью все, что делается под небом. Он обдумывает. И это для литературы мудрых не уникально, а вообще для библейского контекста чрезвычайно важно, потому что и в ту эпоху, и в любую другую кажется часто людям, что думать не обязательно. Особенно если этим занимается кто-то другой и додумывается до чего-то, для чего у тебя серого вещества не хватает, то ты, в общем, конечно, готов сразу такой вот интеллектуальный дискурс набросить на вентилятор. Вот, Экклезиаст думает, он исследует мудростью все, что делается под солнцем. Ну, конечно, реально можно предъявить ему претензию, что его внимания хватило не на все. Да, до некоторой степени это можно считать гиперболой, художественным поэтическим преувеличением, но все-таки он старается систематически обдумать те аспекты человеческой жизни, которые ему важны. И вот, собственно говоря, обращаясь то к отношениям людей друг с другом, то к каким-то политическим конструкциям своей эпохи или экономическим, социальным, военным, все что угодно у него там встречается, да, вплоть до биологических вопросов. Вот он смотрит на все и говорит, и это тоже суета. И это тоже суета. Вот это поразительное выражение «Хавел Хавалим», оно означает, собственно, погоня за ветром. Если представить себе зрительно, что вот перед вами ветер несет куда-то пыль, а вы пытаетесь за этим угнаться, это, наверное, самое идиотское занятие, которое только можно себе представить. В переводах обычно этот градус теряется, поэтому так выражение «суета-сует» не очень...
Но оно тоже прочно вошло в нашу жизнь.
Нет, оно вошло-то прочно, но вот этот аспект абсолютной дурости, бессмысленности, да, он важен. Итак, Экклезиаст говорит, вот я был царем и властвовал, и все такое прочее, совершенно все бессмысленно, нет в нем, в этом подлинного блага. И был я подданным, и был я нищим, и был я ничем, и в этом тоже никакого нет ни блага, ни смысла. Был я богат, и был я беден, здоров и болен, и так далее. Вот... Понимаете, ему надо позарез, чтобы где-то была осмысленность. Он пользуется терминами, двумя из которых один обозначает нечто, ну, в принципе, хорошее. Да, в жанре лучше быть здоровым, богатым, чем бедным и больным. И другое слово, которое он использует для обозначения абсолютного предельного блага, которое ему хотелось бы найти, но не находит. На земле, в том мире, который может быть исследован человеческой мудростью, в том мире, в том пространстве, где протекает человеческая жизнь. И вот этот вывод – все суета, погоня за ветром, все возвращается на круги своя, ничего нового, есть время собирать камни и время разбрасывать камни. И даже наши человеческие... особенности, вот то, что, как нам кажется, составляет нашу человеческую уникальность, он пишет в одном месте такие слова: «Учись человека и учись животных одна», в славянском переводе «скотов». Говорит, ну и вот это вот все жизнь, которая уходит между пальцами, и никакого следа не остается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Антоний Лакирев, клирик Тихвинского храма Троицка.
Вот это описание круговращения жизни и возвращения всего на круги своя очень напоминает описание тифозного бреда. так уж довелось как-то читать исследования, когда больные свидетельствовали, что вот в кризисное состояние им, их преследовали видение бесконечно повторяющееся какого-то пути. Это может быть какой-то коридор, который то рассыпается, то созидается снова, еще что-то. То есть вот движение в бесконечном повторении бессмысленного одного и того же. И вот, как ни странно, это как-то очень перекликается. То есть это состояние болезни, ненормальное, болезненное.
Надо сказать, что в эпоху Экклезиаста для очень многих культур вообще вот это представление о круговращении всего в мироздании, как звезды ходят, как заведенные по одной и той же траектории, как приходит зима, лето, весна, осень, в другом порядке как-то, ну, в общем, вы поняли, и все события человеческой жизни, человеческих биографий, и вот наступает одно время, наступает другое и так далее, это очень распространенная картина, чудовищно мрачная. Чудовищно мрачная, потому что в ней нет ни начала, ни конца, ни результата, ни того, к чему бы это могло стремиться. Но Экклезиаст в то же время, он ищет выход из этого замкнутого порочного круга, поэтому он говорит о том, что Бог все соделал прекрасным. Вот, собственно, формула, в которой он выражает свою потребность в смысле. Он говорит, ну, Бог-то соделал прекрасным и вложил мир в сердце человека. Так говорит наш синодальный перевод вслед за греческим, вслед за септуагинтой. Потому что вообще там это слово «олам» обычно одни переводы вслед за латинским передают как «мир», мундус, мундум, и, соответственно, имеется в виду там космос, вселенная, звезды, галактики. А греческий передает как эонос, времена, эпохи, вот.
Более приземленный получается.
Ну, я бы сказал, не столько приземленно, сколько скорее как вечность во времени. Да, для латинских переводов характерен аспект беспредельности в пространстве, для греческих и последующих беспредельности во времени. А на самом деле там невозможно отличить одно от другого, потому что в оригинале это слово означает и то, и другое. Это важно, вот если уж мы начали с разговора об интеллигентской книге, но без латыни и греческого здесь может оказаться трудновато, например, в этом месте. Итак, вот он говорит, Бог сотворил человека и вложил в него некоторую бездну. Вот весь мир, либо все мироздание, либо все века веков. Вот такая видится ему в человеке, в человеческом сердце, бездна, которая должна быть чем-то наполнена. И снова точно так же Экклезиаст ищет, что могло бы наполнить человеческое сердце, что могло бы стать пищей для него, и не находит ничего. И это оказывается тленным, и то оказывается маловажным в перспективе вечности. Что останется после твоей смерти? Кому ты оставишь это? Что будет с тобой самим после твоей смерти? Есть ли что-нибудь, что может эту смерть преодолеть. И понимаете, какая вещь? Я думаю, что, конечно же, ответом на все эти вопросы Экклезиаста является Господь наш Иисус Христос. Но чтобы принять этот ответ, ты должен вопросы пережить. Да, ты должен понять, до какой степени пуста, бессмысленна, никчемна и, в общем, ущербна та реальность, в которой ты живешь, если нет в ней присутствия Бога. Вот об этом, собственно, и Экклезиаст и говорит, и на все его скорби о том, что и я очень печален, потому что и это суета, и мне ужасно и грустно и трагично то, что вот это в человеческой жизни суета. На самом деле ответом будут заповеди блаженства.
но есть какие-то мысли очень жестко выраженные в «Экклезиасте». Его противопоставление мудрости и глупости. Вот, ну, казалось бы, если все суета, и в мудрости нету никакой принципиальной благости по сравнению с глупостью. Однако из того, что написано в «Экклезиасте», следует, что умным быть все-таки лучше. И в мудрости больше шансов обрести хоть какое-то благо, а глупые все время рискуют остаться еще и без Бога.
Ну, «Экклезиаст» ведь член корпорации своей, хотя это совершенно бесформенная корпорация, там нет никакого формального членства, и люди сейчас совершенно не знакомы друг с другом. Тем не менее, это общее место для мудрых Израиля, доказывает, что мудрость лучше глупости. Они этому посвящают десятки страниц, и иной раз просто... Ты готов за голову схватиться, потому что ты прочитал из этих 50 страниц 2, уже все понял, а дальше все то же самое. Ну вот, «Экклезиаст» в этом смысле еще относительно лаконичен по сравнению с автором, скажем, «Премудрости» Соломонова или Сираха. Да, тем не менее, он отдает дань тому, что принято в его кругу. Он не может сказать, ну, не может себе позволить, что сказать, что мудрость и ее отсутствие равны бессмысленны. Ну, вот у него это предзадано в его образе мысли.
А все равно это опровергается тем, что суета-сует. А дальше, ну как вот дальше мы можем...
Ну, по большому счету, он все равно говорит, что да, мудрость, да, что-то я понимаю лучше, чем другие, и все равно в результате все то же самое. То есть он вообще-то перерастает свою среду, ту, которая его как мыслителя формирует, перерастает. Он, в конце концов, и его апология мудрости, в общем, конечно, слабая и ущербная, и аргументы его не очень убедительные. А тем, вот он в одну точку бьет, он говорит, и здесь тоже ты не найдешь правильного, идеального того, что было бы путем к жизни, путем к Богу. По большому счету, знаете, меня поражает в книге «Экклезиаста» всегда то, что в человеческой жизни есть только одна вещь, которую он не назвал суетою. Наслаждайся жизнью с женою твою, которую ты любишь, ибо в этом благо тебе на земле. А это вообще очень поучительно. Для христиан в том числе, которые там на эту тему много
тома написали.
Глупостей. Ну, вы говорите тома.
Ну, да, тома глупости
я
тоже.
Я откровеннее. И... Да, значит, понасочиняли. А вообще-то, вот так.
Он ну, прав. Не только там.
Да, конечно. То есть, иногда, он не говорит абсолютное, высшее, предельное благо. Говорит, ну, вот это все-таки нечто настоящее. Нечто настоящее. И для него это, конечно, важно, и для читателя чрезвычайно важно увидеть. Но все остальное, даже та же история в каком-то смысле с религиозностью, которую он тоже исследует мудростью, он не уклоняется от этого, не опасаясь последствий. Он вообще к этому исследованию относится как к Божьему поручению человеку на этот тяжкий труд дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. И вот он говорит, ну хорошо, да, ну жертвы, ну да, ты принял, вот ты был религиозный и умер, а вот твой сосед был нерелигиозный и неблагочестивый и умер, найдите 10 различий. И вот говорит, а зачем тогда? Какой и в этом тоже смысл? И что, собственно, в смерть, в которой нет памятования, о Боге, да, в которой нет, как Экклезиаст говорит, ни награды, ни наказания. Тоже, кстати, заметьте, по поводу того, как выборочно мы читаем Библию, какие-то фрагменты, где нарисована совершенно египетская картина фараона, чье сердце взвешивают, там, я забыл, как была фамилия этой богини, которая там все взвешивала, значит, и он там говорит, я был хороший, того не делал, это не делал, ну и там воздаяние ему загробное, либо в полях Осириса, впоследствии переименованных в Елисейские, он там будет развлекаться, а работать за него будут глиняные фигурки, либо, значит, лизать сковородку. Экклезиаст говорит, нет, там нет ни награды, ни наказания. Это не, ну, грубо в современном языке сказали бы, что это не канает. Это не работает. Вот этот способ рассуждений, что сейчас там временные трудности, а на пути к светлому будущему, а потом оно... Нет, он говорит, это все не то. В этой жизни должно быть благо. В этой жизни должен быть смысл. И это тоже совершенно драгоценная вещь, потому что в этой жизни... Надо встретить Бога. Это необходимо, иначе ты пустая кошелка.
Мы продолжим об этом буквально через минуту. Продолжим говорить о книге «Экклезиаста» и с отцом Антонием Лакеревым, клириком Тихвинского храма Троицка. Марина Борисова и Алексей Пичугин также здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомним, что сегодня у нас в гостях священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма Троицка, Марина Борисова и Алексей Пичугин. А мы сегодня говорим о книге «Экклезиаст».
Отец Антоний, есть в «Экклезиасте» одна мысль, не очень популярная или не очень понятная современным христианам, ну, по крайней мере, многим из них, поскольку очень много на эту тему написано проповедей и толкований, я имею в виду соотношение человеческой жизни и жизни животного. Поскольку если читать «Экклезиаста», то там сказано, что участь человека и участь животного одна и та же. И тут у многих христиан что-то ёкает, поскольку, ну как же так? Этого же не может быть.
Ну да, ёкает. Ну да. Ну, может быть, это возможность критически отнестись к нашим стереотипным взглядам. Вот Экклезиаст не последний человек на белом свете, один из умнейших и честнейших людей за все 200 тысяч лет человеческой истории, или сколько там хотите, 50 тысяч лет. Вот он так полагает. И он явно совершенно здесь не вполне одинок, даже и в библейской традиции. Здесь очень много есть пунктов, над которыми следует задуматься, потому что, в первую очередь, что вообще люди называют жизнью, что называет жизнью Экклезиаст, и, соответственно, какие черты, особенности он ищет для человеческой жизни или в человеческой жизни. Почему он говорит, что участь людей, участь скотов одна, в каком смысле участь? Ну и да, действительно, христиане в силу некоторых исторических причин, совершенно нас не оправдывающих, заметьте, совершенно не оправдывающих, привыкли думать, что вот мы такие сякие, у нас там где-то есть бессмертная душа, живем как последние сволочи, и зла и вреда вокруг себя сеем в миллион раз больше любого тигра, но при этом страшно гордимся, что мы вот не такие, как они. Ну, во-первых, это вообще по жизни неправда. неправда. И уж сегодня в результате гигантского объема исследований, понимания того, как устроены животные, как устроены люди. Просто смешно об этом говорить. Но да, экклезиаст все-таки имеет в виду нечто более интересное, я бы так сказал. Во-первых, он исходит из традиционного для библейской культуры представления о том, что жизнь – это некоторое движение внутри существа. Вот этого позднего дуализма, разделяющего там на душу, тело, еще туда, куда дух пытаются куда-то пришить белыми нитками. Нет, этого нет в библейской культуре. Есть некоторое вполне себе существо материальное, которое всегда находится перед лицом Божьим, и внутри этого существа есть подаренное Богом, начатое Богом движение, именно как дар. Вот как Яхвист во второй главе «Бытия» говорит и вдохнул в лице его дыхание жизни. Как в часовом механизме. Он может быть совершенно неподвижным. Ну, я имею в виду старые часы механические, сейчас уже, наверное, таких мало. Когда там шестеренки двигаются, маятники, вот это вот все. Оно может быть неподвижным, и тогда это мертво. Но оно может двигаться каким-то загадочным образом. Для библейской культуры вот это движение крови внутри человека, движение сердца, которые связаны с тем, что у нас и в голове происходит, и вокруг, и восприятие, вот это движение и называется жизнью. И точно так же Библия отличает жизнь от смерти не только потому, движется в тебе что-то или нет, но и происходит это перед Богом или нет. Соответственно, движение жизни, которое в Божьем присутствии и в Божьем пространстве, оно ничем не может быть ни остановлено, ни побеждено. И наоборот, если ты отрекаешься от Бога, то это твое внутреннее движение в конечном итоге закончится ничем. И вот экклезиаст-то как раз говорит о том, что участь человека и участь скотов одна именно в этом смысле. Если мы не перед Богом существуем, все кончится ничем. Точно так же, как в любом животном есть движение крови, движение жизни, чувства, эмоции, все прочее, не будем сейчас в это углубляться, но оно кончится без следа. Так и наша жизнь проходит без следа. Вообще, на самом деле, конечно, редактор, добавивший последние главы, пришел в ужас от этих выводов и все-таки решил туда что-то благочестивое вписать. Потому что экклезиаст, как и автор его, он великий литератор, он ставит мучительный, просто кровавый вопрос и оставляет его без ответа. И вот думай, как с этим быть.
А нам нужен все равно логический финал.
Ну, да, конечно, всем нужен логический финал. Ну, в общем, конечно, если следовать мысли экклезиаста, то вот он все рассматривает, кроме личности Бога, кроме самого Бога. Даже религию, которую он тоже считает делом, в общем, человеческим и довольно бесплодным, да, вот только сам Бог. Если, глядя вокруг себя в плоскости бытия, ты ничего не находишь, значит, надо поднимать глаза к небу. Вот, собственно, это, мне кажется, для него самого это важно. Вот он говорит, труды человека для рта его сердца остается без насыщения. Спрашивается, что? Что тогда должно быть или может быть пищей сердца? Каков в этом смысле личный опыт экклезиаста, мы ничего не можем сказать. Наверное, и у людей его эпохи, и предшествующих эпох, и у него самого какой-то опыт встречи с Богом экзистенциальный, наверное, был. Для христиан, ну, в общем, почти очевидный, мне кажется, ответ на вопрос о том, что же может насытить сердце, это опять-таки Господь Иисус Христос и Его плоть и кровь. Вот. Поэтому, говоря об участи людей и участи скотов, которые, в общем, одна, он тоже ставит вопрос о смысле, о возможности присутствия Бога. Вот человек, с его точки зрения, в него Бог вложил весь мир или всю вечность. И она может быть заполнена, эта пустота, только Богом. Про животных мы не знаем.
Есть, мне кажется, очень важный момент, который мы часто, обращаясь к книгам Священного Писания, выпускаем из виду. Мы очень пунктирно атрибутируем те или иные тексты, то есть считаем, что вот написано, что автор такой-то, или там про эта книга пророка такого-то, и мы мало задумываемся о том, что это такое зачастую коллективное творение, и что там присутствует редактор. Почему я хочу акцентировать на этом внимание? Потому что это совершенно в большинстве случаев из нашего сознания улетучивается. Мне кажется, что для понимания ветхозаветных текстов важно иметь это в виду.
Ну, пятикнижие без этого вообще невозможно понять, в принципе, от слова совсем. Да и многие, а книгу Даниила, а то, что мы называем книгой Исаии, в работе над которой человек пять принимал участие, три автора и пара редакторов минимум, ну и так далее, конечно, да.
У Экклезиаста просто действительно последние две минимум главы, они очень сильно отличаются по смыслу, они подводят все равно к какому-то такому благочестивому, что ли, не знаю, как это правильно назвать, итогу. Ну, то есть они действительно, опять же, как мне кажется, там из самого текста не исходит то, что мы читаем в финале, когда все приводится к каким-то нормам морали. Ну, вот следуй так, делай так. А почему и как это связано с тем, что было в предыдущих там 9 или 10 главах, в зависимости от того, сколько их было добавлено, но оно не очень стыкуется.
Да, конечно. И, кроме того, ну, видите, сам-то Экклезиаст, скажем, в той же 9 главе, он говорит о нашей жизни, о нашем мире жуткую вещь, просто жуткую. Он говорит, это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем. Из сердца сынов человеческих исполнено зла и безумие в сердце их и в жизни их. Вот все, мы все, и в эпоху Экклезиаста, и в любую другую, нам кажется, что вот должно быть, сделал что-нибудь плохое, тебе штраф пришел на госуслугах, значит, сделал что-нибудь хорошее, тебе, наоборот, премию дали. Ну, вот там награда, наказание, воздаяние, миллиарды слов на эту тему. А Экклезиаст говорит, что нет, ребята, все не так просто. Вот и печаль вызывает в нем то, что в мире нету этой прямой связи между добром и злом. В этом смысле, знаете, здесь есть некоторые предчувствия креста, того, что на самом деле вот правда Божья, она где-то за пределами мира и где-то за пределами наших человеческих воззрений. Все вот для Экклезиаста это чрезвычайно больно. И он заявляет, практически, я бы сказал, без аргументов, что хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но, говорит Экклезиаст, я знаю, что благо будет боящимся Бога, который благоговеет перед лицом его. А вот для него что такое вера? Это не как это называется, беспочвенное доверие нескольким толстым книжкам, которые рассказывают про то, чего никто никогда не видел, и как оно устроено. Нет. для экклезиаста вера — это «я знаю, что добро лучше зла». Вот, и это не одно и то же, он ни разу не постмодернист, а что благо будет боящимся Бога, даже при том, что ничего этого ты не видишь сейчас, вот просто ради самого Бога, не ради награды, воздаяния, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышлений, ни знания, ни мудрости, ничего там нет. Не ради награды, не ради боязни наказания котловского рода ко всему этому, ради самого Бога. И вот так вот несколько неожиданно вдруг в центре его системы ценностей оказывается непостижимый Бог. И, собственно, вот на такие не бросающиеся в глаза моменты вся книга и ориентирована.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма Троицка в Москве, гость программы «Светлый вечер».
Есть в этой книге еще мысль, которая с трудом укладывается в голове у христианина, опирающийся в основном на свод послания апостола Павла. Это его рассуждение о власти человека над духом и власти человека над человеком. Это очень не похоже на то, что мы обычно пытаемся друг другу объяснить, цитируя апостола Павла.
Ну, мы трусим перевести Павла как следует. Вы ведь, я так полагаю, имеете в виду то, что обычно переводят как «всякая власть от Бога». Павел-то пишет, если она не от Бога, то это не власть. Ну, представляете, да, там, где-нибудь в середине XIX века, что было с людьми, которые попытались бы это перевести на русский язык? А с «Экклезиастом» та же история, потому что славянский переводчик, работавший очень рано, у него еще не было этих проблем, поэтому он переводит прямо. «Егда обладан бы из человека от человека, вы же озлобите ему. Когда властвует человек над человеком, во зло ему». Ну, а потом современные переводы говорят, бывает, что когда властвует человек над человеком, во зло ему. Ну, бывает, молчу, бывает. Вон, в России зимой снег, бывает. Но, к счастью, не каждый день. Понимаете, вот с Павлом тоже все далеко не так просто, как мы привыкли говорить. Да, по соображениям, я бы сказал, политкорректности наоборот. Экклезиаст проговаривается, это не основная тема его размышлений, но действительно он проговаривается на эту тему, говорит о том, что и вот я был властвующим, и вот я был под властью, и вот я видел царей мудрых и видел приходящим им на смену юношей бессмысленных. Ну, это очень такой традиционный библейский образ, Исаия Иерусалимский тоже им пользуется. Вот я видел самое разное. И, в общем, он говорит, чего-то этого хорошего не бывает. Не бывает. Это не то, что можно было бы назвать благом. Больше того, да, во зло. Ну, хорошо, а что мы думали? Что мы сумеем вне Царства Небесного, без непосредственной власти Господа нашего Иисуса Христа, тут, прости Господи, коммунизм построить? Светлое будущее человечества? Фигушки. Нет. Нет. Без него всякая человеческая власть тоже в лучшем случае суета. Это не значит, что надо бежать на Вануату и жить там одному на необитаемом острове. Нет, экклезиаст, в общем, не антиэтатист, он очень трезвый человек, поэтому он понимает, что, ну, так устроено человеческое общество, которое превратится в пауков в банке, если совсем избавить его от какой бы то ни было социальной структуры, власть в том числе. Он действительно по-настоящему мудрый человек, но он предлагает нам и из этого тоже не делать идола. не как, кстати, и Павел, потому что он тоже говорит, Павел тоже говорит о функциональности. Он говорит, что вот там начальник, у него меч, он пользу приносит. Не так, как что вот он там на пьедестале, кланяетесь, ах, ура, вот этот вот бронзовый идол с таким жестом на колени показывающий всем. Нет, но он не напрасно носит меч, поэтому ему полагается почет, налоги и послушание, потому что это нужно, не потому что это хорошо и правильно, а потому что это нам нужно. Без этого нам будет хуже. И, ну, мы сейчас с вами не об апостоле Павле говорим. Экклезиаст, в общем, мне кажется, где-то примерно в этом же русле мыслит.
Но ведь он говорит и о том, что человек не властен над духом. А как это понять? То есть это некий аналог свободы совести, что ли, в нашем понимании?
Ну, может быть, кстати, да. Потому что экклезиаст имеет в виду некоторое прямое действие Бога в человеческом мире, в жизни человеческой. Мы, в общем, немножко не то чтобы забыли, целенаправленно вычеркнули эту традицию иудейскую где-то ориентировочно, я бы сказал, в 70-х-80-х годах первого столетия, когда с двух сторон усердно строили забор между иудейской и христианской религиозными культурами. Для иудеев характерно тогда, уже, по-видимому, во времена экклезиаста, формировавшееся представление о том, что присутствие Бога непостижимое и в каком-то смысле невозможное, потому что Бог абсолютно иной, и небеса небес лишь подножие ног его, и ничто не может его вместить, тем не менее, вот это непостижимое и невозможное парадоксальное присутствие Бога, оно есть. Иначе, по экклезиасту, только застрелиться оставалось бы. А, собственно говоря, и надежда, и радость, и сила жизни, потому что Бог все-таки приходит и действует. Это вот прохождение Бога через мир, то, что называется словом Песах или Пасха, это важная очень центральная вещь. И в разных формах это происходит. Это слава Божия, как сияющее облако, осеняющее там скинию, собрание или Иерусалимский храм. Это Тора, которые они также называют премудростью Божьей, или точно так же Словом Бога. Это Христос, который для них в будущем времени, но вот они думают о том, что точно так же, как сначала есть Божья премудрость, которая говорит о том, как должен быть устроен мир, а потом есть мир, где этой премудрости суждено стать законом жизни людей. Точно так же есть сначала, как бы предуготованный Мессия, мир, в котором ему предстоит стать спасителем людей, царем Израиля. И также и Дух. Это некоторый неограниченный никакими богословскими правилами образ, которым Бог движет человеческое сердце. Когда Павел говорит, дух дышит где хочет, вот он и ровно это имеет в виду, понимаете? И, конечно, человек над ним не властен, потому что только Бог. Дух, который даже из мертвого восстанавливает к жизни, дух, который движет человеческим сердцем и делает тебя действительно человеком, из этого равенства со скотами тебя вынимает. Это Дух Божий. Он не подвластен никому? Да, конечно. Да, конечно. И задача человека в каком-то смысле согласиться на это, смириться и сказать, да, Господи, Ты главный.
Единственное, чего не хватает для полного духоподъемного восприятия текста Экклесиаста, это определение абсолютного блага. Потому что про благо он говорит, а вот про абсолютное как-то нет.
Ну, мы начали с того, что книга написана за 400 лет до Рождества Христова. Ну что он может сделать? Потому что, да, абсолютное благо – это тот, кто сказал о себе «я путь истины и жизнь». И он действительно путь истины и жизни. Экклезиаст, озираясь, так сказать, да, в своем минус четвертом веке, он время не называет и говорит, ну вот здесь нету, ждем. И он пришел.
Вот когда читаем мы Экклезиаста, тоже иногда очень хочется сказать приблизительно то же самое, хотя он уже пришел. Почему и кажется, что эти тексты ветхозаветные, чем дальше, тем более актуальными становятся почему-то именно для христиан.
Понимаете, если мы не переживем душой, сердцем, умом те вопросы, ответами на которые было Евангелие, то мы можем упустить в нем очень многое, если не все. Это действительно важно, и христиане часто, не только в нашу эпоху, и раньше, и если Господь не придет раньше, то и дальше, потом тоже будем снова и снова к этой традиции обращаться.
А насколько важно для понимания текстов, таких сложных, как Экклесиаст, знание контекста создания? Вот, например, я думаю, что для многих было бы сюрпризом узнать об истории возобновления Завета в Иерусалиме. Вообще эта история совершенно как-то не проходит у нас по классическим программам обучения закону Божию и церковной истории.
Не проходит, и да, это поучительная такая важная вещь. Понимаете, ну, я не знаю, Господь ведь всемогущий, поэтому если ты окажешься один вообще без книг и без ничего на необитаемом острове, с одной лишь молитвой и именем Христовым, наверное, как-то он найдет способ, да, вот, встретиться с тобою. «Приходящего ко мне не изгоню вон», — сказал Господь. Ну, обычно мы не в таких условиях, поэтому у нас есть братья и сестры, у нас есть церковь, у нас есть таинство, в первую очередь у нас есть Слово Божие, и интернет, и Гутенберг, и то, и другое было Богом сотворено, чтобы мы могли возрастать, углубляться в понимание этих текстов. Наверное, как-то так. Да, действительно, очень важно, но ты не имеешь ни возможности, ни обязанности доискиваться до всего сам. Другое дело, что надо, как бы это сказать, не отключать голову, чтобы отличить лучшие толкования от нелучших. Помните, у Павла есть такое выражение, которое тоже не хотят, никто не хочет переводить на русский, надлежит быть ересем между вами, чтобы открылись искусные. Все говорят разномыслие, так это стеснительно, кокетливо.
По разным совершенно поводам.
Ну да, 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 у Павла прям там все весомо, грубо зримо. Хересис. Вот, он имеет в виду, есть разные какие-то подходы, способы ответа на вопросы. Вот, ну, это надо уметь все предъявлять Богу, чтобы от Бога услышать ответ, где правда. Ну, вот так.
Спасибо большое. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма Троицка, был сегодня с нами. Спасибо большое. Ну вот, если не смысл книги Экклесиаст, то... Ну, постарались мы, как мы слушали отца Антония в основном с Мариной, но думаю, что все равно что-то нам стало яснее. Спасибо. Марина Борисова, Алексей Пичугин, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».